В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландер. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Карине Даниелян, независимый эксперт Ассоциации устойчивого развития человеческого потенциала, в прошлом министр экологии Армении. Из Тбилиси Суфико Ахобадзе, директор регионального экологического центра по Кавказу. И из Баку Тельман Зайналов, руководитель Центра экологического прогнозирования. Я приветствую вас в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» я предлагаю поговорить об экологической ситуации в странах Южного Кавказа. На постсоветском пространстве долгие годы было, скажем так, не до экологии. И войны, и экономические, и другие кризисы. Более того, сокращение производства на постсоветском пространстве даже дало некоторый положительный эффект. Многие грязные производства попросту закрылись. Однако постепенно страны Южного Кавказа вышли из кризиса, и в последние годы грузинская, армянская, азербайджанская экономики показывают стабильные темпы экономического роста. В каких условиях это происходит? Насколько серьезный ущерб наносят вот эти развивающиеся экономики? Соответствует ли законодательная база в странах Южного Кавказа современным критериям защиты окружающей среды? И самое главное, исполняются ли эти национальные законы? Об этом, собственно, я и предлагаю поговорить с нашими сегодняшними гостями. Тогда, наверное, начну с нашего гостя из Тбилиси, Суфико Ахобадзе. Суфико, вопрос, собственно, простой. Как развивающаяся экономика Грузии, она развивается, ну, в регионе самыми быстрыми темпами, влияет на экологию?
В первую очередь я бы хотела поприветствовать моих коллег из Армении и из Азербайджана, а также наших слушателей. Хотела бы поблагодарить вашу редакцию за интерес, который вы выявили по вопросам экологии, охраны окружающей среды. К сожалению, не очень такая эта тема интересует наших журналистов. Я хотела бы отметить, что это очень хороший подход и очень хорошая инициатива. Что касается экономики, сейчас я не сказала бы, что наша экономика очень отличается и с ростом с наших соседей. Я не специалист, я бы хотела больше говорить о тех проблемах, которые связаны с охраной окружающей среды, а также, учитывая мандат моей организации, организация кавказского масштаба, и то есть организация, которая была в 2000 году создана с представителями правительства трех стран, Грузии, Армении и Азербайджана. Сам факт, что такая организация была создана, уже доказательство того, что, учитывая нашу политическую ситуацию, что проблемы охраны окружающей среды достаточно волнуют наши страны, и проблема очень актуальна, и очень часто уже проблемы, касающиеся политики и дипломатии, гораздо, то есть еще стоит проблема экологии, охраны окружающей среды. Что касается Грузии, да, к сожалению, я не могу похвастаться, что в последние годы, если мы можем говорить, что хотя бы какой-то темп развития и рост экономики намечается, подходы с точки зрения охраны окружающей среды, к сожалению, никогда за последние несколько лет не были выявлены как приоритетные направления для правительства.
Софико, а почему, как вы считаете, может быть, это такая либертарианская логика, что надо поменьше препонов для экономики, чтобы она развивалась, а потом уже как-то задуматься об экологии?
Да, знаете, да, я абсолютно должна признаться, что да, подход был именно такой, что пока у нас нет времени о том, чтобы думать и учитывать проблемы окружающей среды, потом, когда уже через 5 лет уже у нас будет вот хорошая ситуация с точки зрения социоэкономического развития, тогда уже мы можем учитывать вопросы охраны окружающей. Но, к сожалению, то есть экологические проблемы не могут подождать, не могут ждать 5 лет, или еще даже 10 лет, или 1 год.
То есть ресурсов. Лес рубят, по большому счету?
Лес рубят, или не с устойчивым, не с точки зрения устойчивого, используют не с точки зрения устойчивого использования, и, к сожалению, сожалению, очень часто лес является причиной или, так говорят, неправильного подхода, то есть лес рассматривается как ресурс, экономический ресурс, тогда, когда лес имеет три функции: экологическую, экономическую, социальную. И, к сожалению, очень часто лес рассматривается как только экономический ресурс или социальный фактор. Но да, главное, и в Грузии лес не только, то есть можно сказать, что больше экологическую функцию исполняет, чем только экономическую функцию. Поэтому вот это была очень большая ошибка. С точки зрения загрязнения, конечно, это тоже является проблемой. Загрязнение воздуха очень высокое, особенно в больших городах, как Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Судавы. Все, я не хочу сказать, что вот я не хочу только обвинять правительство. Нельзя не учитывать социоэкономическую ситуацию в нашей стране. Нельзя сказать, что все, что делается, то есть неправильная политика с управлением транспорта, допустим, вы знаете, да, что техосмотр, так называемый техосмотр, был упразднен, и эта система еще не внедрена, что является одним из серьезных проблем.
Спасибо, Суфику. Давайте послушаем ваших коллег из Баку и Еревана. Тельман, собственно, первая ассоциация, которая возникает при упоминании азербайджанской экономики, это нефть и газ. Скажем мягко, это не самые экологически чистые отрасли. Но я уверен, что в Азербайджане есть и другие отрасли с экологической точки зрения более или менее благополучные. Расскажите нам вообще о ситуации в стране, что вообще происходит.
Я с вами согласен. В первую очередь я действительно также приветствую своих коллег из Грузии, из Армении. Госпожа Карина меня знает. Мы неоднократно встречались в Рескафтате. И поэтому она знает мое мнение, она знает мою принципиальность и все остальное. То, что касается экологической ситуации Азербайджана, как мы говорили, как вы только что высказали, что она связана с нефтегазовыми отраслями. Действительно, нефтегазовая отрасль в Азербайджане развивается слишком широко. Как раньше говорили, широко шагает Азербайджан по московским магазинам. И поэтому я бы сказал, что единственное, что несмотря на развитие нефтяной и газовой отрасли в Азербайджане, нет доступа неправительственным организациям и гражданским общественным организациям посетить эти структуры, провести мониторинг и выявить реальную ситуацию на этих объектах. Начиная с 1852 года эксплуатации нефти братьями Нобелем и всех остальных, и плюс давая в советский период, придачу независимому Азербайджану на Апшеронском полуострове оказалось 35 тысяч загрязненных земель. Я говорю, 35 тысяч нефтезагрязненных земель? Я уверен, что в Азербайджане этих денег нет. Но я хотел бы, я неоднократно выступал и за рубежом, и по телевидению, и во всех международных организациях о том, что если братья Нобели, Россия, сейчас непосредственно Россия стала, как говорится, взяла все свои обязательства бывшего СССР, они тоже должны были оказать как-то содействие по очистке нефтезагрязненных земель на Апшеронском полуострове. Ведь войну 1941-1945 года выиграли за счет азербайджанской нефти. Загрязнено то же самое за счет азербайджанской нефти. Также я выступал на международной арене о том, что братья Нобели, выделяя премию, Нобелевскую премию всем остальным лжеученым, пускай они выделят хотя бы несколько десятков миллиардов для очистки нефтезагрязненных земель, которые они загрязнили. Вот эту проблему я хотел бы, чтобы наши руководители государственной структуры поднимали во всех международных конференциях и отраслях. Но то, что касается развития, экономического развития Азербайджана, действительно развивается. А как можно рассказать, что полностью она развивалась? Я моментально отрицаю это. Почему? Потому что есть социальная структура и развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане или в Армении, или в Грузии нет, то нельзя говорить о экономическом развитии этих государств. Я говорю об Азербайджане. У нас действительно этого нет. Всячки стараются мешать для развития малого и среднего бизнеса. И поэтому я бы не сказал, что мы широко шагаем. И ради нефти, ради всего этого самого, мы действительно вкладываем деньги, государственные структуры вкладывают деньги по очистке нефтезагрязненных земель, например, Министерство экологии. Буквально во имя спасения Каспия, она буквально все коммуникационные системы стоки вывела в одну колею и перебросила в авиационную станцию. То, что мы сейчас Каспий связано с фекальными водами, не загрязняем.
Карине Даниэлян. Карине, мы как-то уже обсуждали экологические проблемы в одной из наших прошлых программ, и я вот хорошо запомнил, как эксперт из Армении рассказывал о росте общественного экологического сознания, о том, как жители Еревана борются за деревья в городе. Но вот глобальная ситуация тогда осталась за рамками нашего обсуждения. Я хотел бы, чтобы вы охарактеризовали сегодняшнюю экономику Армении, насколько она современна с экологической точки зрения.
Знаете, я думаю, сейчас вот есть очень адекватный термин «проклятие природных ресурсов». Если вы знакомы с последним докладом, анализом по нашим странам, выпущенным OECD, там очень интересно представлена ситуация. И, в общем-то, действительно у нас получилось проклятие природных ресурсов. Но это не только с нашей подачи. Я не помню, говорили ли мы на эту тему. В 2001 году на подготовительной конференции к Йоханнесбургу, единственное НГО, которому было предложено на министерской конференции выступить по анализу по нашим странам с переходной экономикой, это была наша ассоциация. И я представила переход наш. На самом деле у нас, вот наше развитие, так называемое, это просто мы опустились на уровень сырьевой экономики. Мы, если, скажем, Армения уже доходила в советский период до уровня постиндустриального даже. Сейчас мы на доиндустриальном уровне. Мы поставляем природные ресурсы развитому миру. То же самое Азербайджан, Грузия сказала о лесах. Мы предоставляем недра самым варварским образом. Соответственно, естественно, какой должен быть результат? Когда я в 2001 году представила весь социальный, экономический, экологический ущерб, наносимый так называемыми реформами, переходом к неконтролируемому рынку, который сам по себе абсолютно антиэкологичен и антисоциален. Без регулирующей роли государства это просто разрушение страны. Со мной, естественно, не согласились. Но, если вы в курсе, в 2009 году конференция Генассамблеи, посвященная, я в ней присутствовала, посвященная всемирному кризису, уже все страны говорили об этом. И есть решение Генассамблеи, что неолиберальная экономика, она потерпела крах. Что действительно регулирующая роль государства, она должна быть восстановлена в определенной мере. И сейчас, если вы смотрите решение RIO+20, там просто написано роль государства. И переход от Вашингтонского консенсуса к зеленому соглашению предусматривает очень серьезные изменения в подходе к экономическим механизмам и к административным механизмам. На сегодняшний день в Армении самая серьезная проблема для нас – это использование недр. Потому что пошло повальное, экстенсивное просто использование открытым способом рудники, причем если мы хотя бы смиряемся с неметаллическими рудниками, тут хотя бы нет такого глобального отравления окружающей среды. Но у нас повально идет использование именно металлсодержащих рудников. Причем небольшое обогащение руды, и она вывозится. Все остальное складывается в хвостохранилище. Страна просто покрывается токсичными хвостохранилищами.
Карина, ну, боремся мы с этим. Нет никаких сомнений, что да, существуют какие-то современные способы добычи полезных ископаемых, да, и металла в том числе. Неужели сегодня это делается именно такими варварскими способами? Государство в любом случае может поставить,
знаете,
свои условия.
Ведь с подачи международных финансовых институтов были приняты соответствующие законодательные акты. Во-первых, была внедрена идеология, что вся наша промышленность, она абсолютно не конкурентоспособна. Соответственно, все было разрушено, закрыто. Что у нас осталось? Недра. А потом были приняты соответствующие законы по недропользованию и по градостроительству, открывающие практически для бизнеса, ну, совершенно такую столбовую дорогу, клондайк. Вот делай что и что хочешь. Оно в результате так и получается. Сейчас, да, огромное движение, огромная борьба, молодежь борется, потому что вдруг мы узнаем, что буквально рядом с населенным пунктом открытый рудник открывается. Ну и что? Мы переселим или село, или маленький город, перенесем его и так далее. Охраняемая вроде бы заказник. Ну и что? И откроем в этом заказнике несколько прямо подряд. Курортная область. Ну и что? И как это можно сочетать, если у нас в перспективе вот, значит, основные направления развития экономики? Это чистое сельское хозяйство, ориентированное на экспорт, это туризм, да, высокие технологии и недра. Как можно на этой маленькой территории сочетать такое это, экстенсивное недропользование с туризмом и, да еще с чистым сельским хозяйством? Мы пытаемся, что-то нам удается. Очень активная молодежь у нас сейчас, действительно очень активная. Каждый день какие-то акции, очень такие остроумные причем. Я сейчас также пытаюсь что-то сделать в качестве, на общественных началах я секретарь Национального совета по устойчивому развитию и член общественного совета при президенте. И на последней встрече с президентом я говорила о том, что нам необходима концепция недропользования, потому что вот имеющиеся законы не ограничивают. Можно использовать имеющееся уже огромное количество. У нас как минимум 15 крупнейших хвостохранилищ, содержащих все редкоземельные металлы и не только редкоземельные. Можно их использовать как техногенные рудники. Конечно, это дороже, чем просто сразу, значит, использовать недра. И, естественно, тут нужны соответствующие экономические механизмы. Но я бы хотела еще обратить внимание на...
Подождите, а что вот же вам ответил президент? Вы сказали, что нужно, а он ответил.
Президент согласился, что да, такая концепция нужна, но пока я не могу договориться с правительством на эту тему. Я пытаюсь все собрать, Совет по устойчивому развитию. Мне все говорят, вот не сегодня, так завтра, а потом не сегодня, так послезавтра. Но надеюсь, что все-таки мы соберемся в ближайшее время. Но у нас все время, вот сейчас были президентские выборы, сейчас у нас выборы, значит, по Еревану, местное самоуправление. Поэтому, естественно, как бы на первое место выходят эти вопросы. Но тут еще вопрос сейсмики. В Венеции в 1998 году была конференция «Устойчивое развитие Каспийского региона», и как раз British Petroleum, ну, представители, да, там говорили о том, что 10-кратное увеличение нефтедобычи будет на Каспии. Я посмотрела до этого добычу нефти на Каспии, и, соответственно, значит, сейсмические явления в регионе. Вы знаете, получилась прямая линия, корреляция, я об этом докладывала. И не случайно сейчас регион трясет. И то же самое я хочу сказать и нашим специалистам.
А как это происходит? Ведь если когда добывают нефть, допустим, то туда заливаются какие-то объемы воды, да? То есть происходит замещение.
Да, но ведь вы понимаете, как это заливается, насколько это заливается. Все равно силы вот этого подземного натяжения, силы, они, безусловно, меняются.
Но потом говорят, что все равно эпицентр этих землетрясений, он расположен в Черном море, а все-таки не в Каспийском.
Не, ну как это? Это, вы знаете, даже вот даже в Донецке, в Донецкой области, которая на платформе, в результате вот такого использования недр, даже там были зафиксированы землетрясения. Земля, она отвечает на все.
Что ж, это тоже, да, это такая интересная тема, но она немного выходит за рамки нашей программы.
Да.
У нас, к сожалению, очень мало времени. Мы как-то уже перешли к тому, что делает государство с экологическими проблемами. В случае с Арменией вот мы как-то уже наметили эту тему, и я хотел бы поговорить, послушать наших экспертов из Тбилиси и Баку. Суфико Ахубадзе, расскажите нам, мы тоже затронули этот вопрос, что предыдущие власти, скажем так, руководствуясь таким либертарианским подходом в экономике, как-то не очень обращали внимание на экологическую ситуацию. А что вы думаете о новых властях? Насколько представлены в грузинской мечте люди, которые исповедуют такую вот экологическую идеологию, скажем так?
С моей точки зрения, что я могу сказать сегодня, к сожалению, в моей стране отсутствует экологическая политика, то есть я не могу назвать одно направление, да, допустим, направление биоразнообразия или там управление водными ресурсами или защита воздуха, где бы существовала очень четкая такая политика страны, вот куда мы направляемся, что является приоритетным, чего мы хотели бы добиться через 2 года, через 5 лет, через 10 лет. Вот, к сожалению, такой политики не существует. То есть не отсутствие политики, то есть четкого видения, что является приоритетным для страны, и разработка вот экологической политики по всем направлениям, которые вот конкретно для... И это одно. Другое, вот вы упомянули о новой власти, и я знаю, что у них очень хорошая программа, но программа, которая была разработана в рамках одного конкретного, конкретной партии, это одно, я говорю о политике, и очень важен процесс, как эта политика, там, да, лесная политика, политика по отношению, допустим, использование разных ресурсов, как этот процесс планируется, и дается ли возможность представителей всех заинтересованных сторон участвовать в этом процессе, это очень важно, допустим.
Но так дается или нет? Я уже говорила. Пять месяцев уже у власти. Может быть, уже были какие-то примеры?
Да, я хочу отметить вот положительный процесс, который на сегодняшний день планируется, разработка лесной политики для страны. Я надеюсь, что для всех заинтересованных возможностей будет, то есть сторон будет возможность участия. Вот как это было, как это, самое главное, чтобы это не делалось так, как делала предыдущая власть. Вот, допустим, существует национальный план действия для охраны окружающей среды. Как этот план был разработан? В основном те направления, которые уже были учтены бюджетом, покрывались бюджетом, вот они исходили из существующих финансовых ресурсов и так приоритизировали те линии действия с точки зрения охраны окружающей среды, что не является правильным подходом. В первую очередь мы должны выявить, что является главным приоритетом для страны, потом это нужно обсудить со всех заинтересованных представителей со всех заинтересованных сторон, и после того, как договорится страна, то есть когда будет очень четко, вот что, вот это, допустим, бытовые отходы, мы все говорим о том, что это является приоритетным направлением, но политика неадекватна, никто не знает, вот что мы хотим, и очень хаотично подход имеет. Сегодня мы строим, вот, допустим, появляются деньги, мы идем, строим новые свалки, это правильный подход или неправильный подход? Вот такой обобщенной политики, которая бы охватывала вопросы устойчивого развития, не существует. Вот это одна из самых главных проблем. Я бы хотела также отметить отсутствие законодательной базы. Вот все практически, вот это же самая проблема, ни в одной. Очень трудно для новой власти, потому что не является ни одна из сфер под охраной окружающей среды не к законодательству не соответствуем требованиям, то есть мы говорим, что для нас гармонизация с CEU-директивом является одним приоритетным направлением для того, чтобы наше законодательство соответствовало. Очень много нужно делать, и очень много новых законов, законодательных актов нужно разработать. Это второе направление. Третье очень важное направление, это не могу не сказать, что к сожалению, вот сама проблема охраны окружающей среды не является таким приоритетным направлением, и, к сожалению, общественность не очень заинтересована и никогда вот не требует от правительства, чтобы, допустим, предвыборными программами, если вот мы провели анализ, к сожалению, не очень большая потребность шла от населения, и, к сожалению, соответственно уже...
Соответственно, отношение к этим проблемам, да, будет такое со стороны властей. Если общество не требует, то... и власти не пошевелятся.
Да. К сожалению, да, это так. И я очень часто, вот знаете, еще в чем проблема? Проблема в том, что экологические проблемы и подходы очень требуют долгосрочного подхода во время принятия решений. К сожалению, власти и правящее правительство всегда говорит, что, знаете, что я несу ответственность за 3 или 4 года, когда меня выбирали. Я очень часто, когда выражала свое недовольство подходами, допустим, тоже самые проблемы по решению проблем катастрофы и проблемы по превенции, к сожалению, вот это одна из тоже очень важных направлений.
Для этого нужны какие-то стратегии, такие глобальные программы.
Нужны стратегии, нужны, вот, допустим, когда мы принимаем решение, то есть страна принимает решение, для них очень важно, сколько это решение или вот прибыль, сколько прибыль на сегодняшний день. Вот мы продали лес за 5 миллионов, и это хорошо, и это достаточно, но это недостаточно, потому что мы не оценили тот ущерб, который с точки зрения, после вырубки этих лесов, с точки зрения экономики даже будет иметь место, и, к сожалению, вот этот подход экономической оценки экосистемных сервисов не существует, да. И вот это тоже очень важно, чтобы решение планирования происходило бы с точки зрения оценки и с точки зрения долгосрочного планирования.
Софико, спасибо большое. У нас, к сожалению, не очень много времени. Я хотел бы послушать эксперта из Баку, Тельман Зейналов. Тельман, вы, собственно, завершаете нашу программу. Вы могли бы, как-то резюмируя, сказать не только о ситуации в Азербайджане, но в целом на Кавказе. А видите ли вы какие-то вообще перспективы в дальнейшем как-то все-таки привнести вот это экологическое сознание в общество? Насколько вы чувствуете эту тенденцию в Азербайджане? Есть такая потребность у людей жить в чистом окружении?
Есть потребность не только в Азербайджане, также в Армении и Грузии. Но в том-то и дело, что если мы живем единым нашим кавказским домом, называем наш кавказский дом, у нас должна быть разработана единственная экологическая концепция по сохранению, восстановлению разрушенного биоразнообразия, по предотвращению варварского истребления недр, ресурсов недр земли, по загрязнению, по управлению речными и трансграничными водоемами и плюс добавок по управлению отходами. Пока у нас существует ряд неправительственных организаций, которые участвуют совместно и с Арменией, и с Грузией, но я вам сказал бы, что те представители, которые представляют Азербайджан в тех или иных компаниях, я лично им не доверяю. Ради своего нажива они стараются любыми путями войти в любые структуры, поддержать любую компанию, но только не внедрять ту экологическую политику, которая сейчас нуждается Кавказ, наш общий дом. Я бы сказал, что я, например, и около 3-4 организаций, которые активно борются с нефтяными компаниями, например, BP до сих пор меня не подпускает к своим мероприятиям о том, что я слишком задаю заковыречный вопрос и хочу уточнить, а получить на них ответ. То, что касается, я являюсь также членом Совета Министерства экологии. Они проводят по лесонасаждению, посажено около 1 миллиона лесных саженцев вокруг дорог, трасс, для того, чтобы как-то продлить срок службы дороги, которые прокладываются. У нас, например, в Азербайджане в Министерстве экологии построило около 135 модульных очистительных сооружений для снабжения питьевой водой в регионах Азербайджана, потому что мы пользуемся Курильской и Аракинской грязной водой. Нет у нас единственной концепции для восстановления совместного решения вот этих двух трансграничных рек. И плюс добавок с одной стороны, с другой стороны, с Россией, с Амура. Если бы действительно была бы концепция для решения этих проблем, я уверен, что мы могли бы продвинуться, что действительно Азербайджан является богатой страной. Мы могли бы оказать и соседям, решить все наболевшие проблемы. Но факт то, что есть из-за того, что в регионе и в мире, играют роль грязная политика, мы не в состоянии решать целенные проблемы. Хоть как госпожа Карина говорит, что у них молодежь действительно очень прогрессирующая, у нас тоже есть молодежь прогрессирующая. До поры до времени, чтобы прорваться куда-то в верхушки, занять те места, которые могли бы работать по кого бы государственными чиновниками. Вот я сейчас за последние 3 года провел мониторинг, связанный с санкционированными и несанкционированными свалками в городе Баку и в регионах Азербайджана. Есть электронные карты и все остальное. И сейчас занимаемся по развитию нового мышления. Как управлять этими отходами? Что должно быть в населении? Даже я внедряю то, что в Советском Союзе, я помню, что в Советском Союзе мы, комсомольские дружины, не просто дружины, мы выходили на улицу, штрафовали людей, которые непосредственно окурки бросали на землю или бумагу, что у нас этого нет. Те, что хоть хотят, там и загрязняют, там все и буквально засоряют, и в этом свинарике и живут.
Что ж, спасибо, Тельман. Не хотелось, конечно, заканчивать программу на таких пессимистичных нотках, но если ситуация такова, как ее описывают, то, конечно, по-другому и не получается. Спасибо вам большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Карине Даниэлян, независимый эксперт Ассоциации устойчивого развития человеческого потенциала, в прошлом министр экологии Армении, из Тбилиси Софико Ахобадзе, директор регионального экологического центра по Кавказу, и из Баку Тельман Зейналов, руководитель центра экологического прогнозирования. Спасибо вам за участие в нашей программе.